верим традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 25 декабря, 19 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Сразу представляю гостей студии. Никита Вичанин, автор духовно-просветительского проекта «Владимирские беседы». Журналист. Никита Сергеевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Доцент РУДН, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования Борис Якименко. Борис Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров. Евгений Константинович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Первым делом, ну вот смотрите, сегодня как подаются новости по поводу Всеволода Чаплина. Скандал в РПЦ. Уволенный протоиерей раскритиковал патриарха и церковное управление. В РПЦ скандал. Как вы это расцениваете, Никита Вичанин?
Ну, мне кажется, что это больше рабочие моменты, хотя, конечно, фигура самого отца Всеволода и что-то с ней происходящее не могут пройти незаметно, это понятно. С другой стороны, пока вот я сюда ехал на программу, удалось поговорить с несколькими людьми, которые вцерковлены и как бы неравнодушны, и от них, к сожалению, звучат некоторые высказывания, что ли, что это раскол. Это что, значит, это у нас, значит, церковь не едина? Ну, знаете, здесь, по-моему, конечно, об этом речи совершенно не идет. Вот, и, на мой взгляд, это просто рабочий момент, рабочее расхождение и не более.
Так, это Никита Вичанин, Борис Якименко, прошу вас.
Ну, знаете, я считаю, что сейчас вообще очень сложно все это обсуждать, потому что сейчас эмоции. Отец Всеволод оказался в такой ситуации, и... Знаете, это как любого человека, который вот раскалился, что-то там кричит, и в этот момент говорит, вот он всегда такой, вот эта его сущность, она вот таким образом проявляется, это неправильно. Давайте подождем, когда сейчас вот успокоятся эти эмоции, когда все это уляжется, когда перестанут из этого делать очередной антицерковный проект, ну, потому что понятно, для чего это все делается. Даже если бы отец Всеволод это не говорил, истолковали бы все равно, как знаменитая фраза, якобы про священную войну. Ну, не было этой фразы про священную войну. Была священная обязанность каждого человека, все. Но все же теперь знают, что отец Всеволод призвал к крестовому походу, благодаря во многом Андрею Кураеву. И поэтому в том-то все и дело, что сейчас это обсуждать нужно очень осторожно. Потому что сейчас легко наговорить чего-нибудь, чего потом придется опровергать.
Борис Якименко, теперь Евгений Никифоров, прошу вас.
Ну, действительно скандал. Скандал-то, в общем-то, не связан с увольнением, а скандал скорее связан с тем, как повел себя отец Всеволод. И тут нужно признать, что действительно его высказывания опрометчивы. И, в общем-то, я вот сожалею, как его, ну, надеюсь, друг, сожалею о том, что вот он так себя повел и наговорил стрекоруба на там, трех пресс-конференциях, что, наверное, вот в сердцах, я с вами, Борис, совершенно согласен, в сердцах сейчас, конечно, что человек в состоянии вот такого психического стресса, можно сказать. Здесь, опять-таки, он обвинял патриарха, но вот посмотри чисто психологически по рисунку, это же человек один из самых преданнейших людей святейшему патриарху.
И собственно,
да, и, собственно, его реакция на самом деле, она с этим, видимо, и связана. Что это, знаете, как получить подзатыльник от любимого отца. Да, примерно вот так вот.
Впервые.
Да, и, конечно же, как, папа, да я тебе... Вот, ну, почти что детская такая реакция.
Хорошо, я понял, это Евгений Никифоров. Напомню, это прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-94-8. Сайт в интернете говоритмосква.ру. Можно писать через Твиттер, пользователю говорит МСК. 757-й вот уже на СМС-портал написал. Ну, вот смотрите, это его взгляд. Из организации уволили крупного сотрудника, который перестал отвечать требованиям. Не кажется ли вам, что скандал сейчас раздувают и переоценивают миряне? Те, кто ничего не понимает в церковной жизни, но радостно обсуждает вот эти, как он пишет тут, антиклерикальные утки и вбросы, совершенно не вникая в сущность. Но если это так, если кто-то из вас готов сказать, да, это так, если это так, то зачем? Кто готов?
Ну, видимо...
Никита Вичанин.
Видимо, мне, да, надо будет сказать об этом. Ну, мне кажется, что действительно, знаете, вот я согласен с Евгением, что здесь вот похоже на эту реакцию, знаете, сына, получившего, значит, наказание в качестве урока, Потому что, конечно, говорить о том, что все, без исключения, заявления медийные отца Всеволода можно было бы людям церкви однозначно поддержать, вот я про себя так сказать не могу, хотя я еще не считаю человеком, который находится вне церкви. Вот. С другой стороны, понимаете, вот мне кажется, в этом скандале главное избежать вот этого любимого медийного бренда, что РПЦ – это госкорпорация. И нельзя применять к этому скандалу ни в коем случае те механизмы, которые срабатывают, ну, например, в конфликте директора и сотрудника, пусть и очень, значит, продвинутого, и топ-менеджера, например, какого-нибудь. Здесь совершенно другие законы. На мой взгляд, и я как человек, который лично имел удовольствие общаться с отцом Всеволодом, я, например, увидел, даже в рамках вот нашего проекта у нас был не только Вадимские беседы, но и Сергиевские беседы, но в последней передаче он принял участие. И надо сказать, что когда он на медийной площадке и за ней, вот он мне за этой медийной площадке показался намного искреннее, намного неравнодушнее, намного открытие, намного понятнее, чем и порой в его заявлениях на медийном пространстве. Поэтому мне кажется, что, конечно, раздувать этот скандал, ну, просто, послушайте, у нас президент все время прикрывает, как бы, собой Центробанк и правительство. Ну, а уж в церкви, само собой, естественно, что люди договорятся. Тем более, что отец Всеволод, насколько я успел прочитать, уже дал некую реплику московскому комсомольцу, что его слова о патриархе, как он говорит, это все интерпретация. То есть, даже если, как Борис сказал, и я с этим тоже сложно не согласиться, как бы, что это эмоции, что это действительно такой выброс, что называется, адреналина.
Срыв.
Срыв, может быть, да. Но, с другой стороны, отец Всеволод всегда себя показывал человеком, который умеет признавать ошибки. Это признак мужественности, понимаете? И поэтому я думаю, что здесь как раз в этом-то как раз скандале или конфликте, здесь вот его надо остыть.
Ну, хорошо. Вот вы знаете, как...
Да, Никит... это Евгений Никифоров.
Да, прошу. Юрий, тут действительно вы самую больную эту тему, на самом деле, затронули, потому что самое неприятное во всей этой истории – это реакция наших блогеров, фейсбучных друзей и так далее, френдов, так сказать, наших. Настолько неприлично, в таких терминах, такое злорадство. Боже мой, главное, такими словами, которые, в общем, в приличном обществе люди не пользуются, а эти еще христианами все называют, да еще православными. То есть, я неприятно, крайне неприятно поражен, гнусное. Гнусное ощущение от того, как все это оценивается. Ну, во-первых, то, что самого отца Всеволода там смешивают с грязью, это уже неприятно. Ну, а потом все причины этого конфликта люди начинают высасывать из пальца, не зная на самом деле, что происходит. Это же за высоких кабинетах, за закрытыми дверями принимается серьезнейшее вообще церковное решение. Все не так просто, не спонтанно. Вот патриарх там хлопнул рукой по столу, говорит, ну, отец Всеволод отсюда, чтоб духа твоего не было. Так же не бывает в церкви. Это все гораздо серьезнее делается. Значит, это решение как-то вызревало. Но другое дело, что, может быть, отец Всеволод был поставлен перед фактом. Ну, здесь очень трудно говорить о причинах. Мы еще не знаем, что будет в конце. Я думаю, что...
И все-таки это обычное увольнение? Вот мы начали-то с чего в данном случае?
И, конечно, необычное. Конечно, необычное, потому что отдел с большими трудами отца Всеволода выстраивался и выстроился. Там выстроились удивительные, поразительные коммуникации с гражданским обществом и с церковными организациями, с церковной общественностью. Там такие были персонажи отца Всеволода, собирались вокруг него, совершенно которых вместе невозможно представить даже было на других площадках. А у него собирались и какие-то крайние националисты, и Псой Короленко, и какие-то... Боже, кого он только не приводил. Но вместе с тем он со всеми работал, всех выслушивал. Это человек большого ума, большого образования, и человек, который мог слушать и может слушать. И жаль, что он... так как-то промечу. Вот, честно говоря, я удивлен, что он вот так повелся и так быстрые такие опрометчивые реакции позволил себе сделать.
Это Евгений Никифоров, Борис Якименко, прошу вас.
Я еще раз хочу повторить, что нам нужно, конечно, подождать какое-то время, потому что, опять же, здесь очень часто вот эти реакции, которые мы видим, и того же отца Всеволода, они в какой-то степени вызываются искусственно. То есть это подогревается, это сначала создается какая-то такая подпольная истерия. Вот сейчас будет принято решение, вот сейчас там тебя выгонят. Тут же какие-то наушники прибегают, а ты знаешь, вот они там говорили про тебя тут и тут. По сути дела, ведь никто же толком не знает, что и как. Оптимизация отделов, ну, так происходит, так бывает.
Вообще, что такое оптимизация работы синодальных учреждений? Собственно, так, насколько я понимаю, характеризует то, что произошло в итоге с отцом Чаплиным.
Ну, тут все очень просто.
Да, Евгений Никифоров, прошу.
Все очень просто, потому что действительно мы находимся в глубочайшем кризисе.
Стоимость, что это значит?
Ну, что значит? Мы, это значит, что в любом магазине, любой директор магазина вам скажет, владелец магазина скажет, что у него снижается чек. Просто средний чек, который платят в кассе. Вот у нас в храмах то же самое. Простите за такое сравнение, но снижается чек пожертвований. Церкви, откуда церкви деньги?
Вот, кстати, тут очень много вопросов. Как только сказали, госкорпорации вот эту формулировку кто-то использовал, тут же начали писать, может быть, все-таки корпорации за чей счет РПЦ финансируется?
РПЦ финансируется за счет своих собственных членов. Вот не члены, пусть и не беспокоятся о средствах церкви. Понимаете? Если вы не дали ни одного рубля, так и не спрашивайте, куда этот рубль был потрачен. Понимаете? Это не ваше дело. Это дело церковного народа. Если он дает свои деньги кому-то, он, значит, доверяет тому, кому эти деньги дают. Поэтому не надо смешивать
вещи. Но этого стало меньше.
Да, безусловно. Все же понимают, что все батюшки в любом храме вам скажут, что сейчас большие проблемы. Замораживается там крышу где-то не доделали, там где-то колокол не долили, там где-то издержки снимают. И так же и здесь приходится, да, оптимизировать. Просто в церкви не хватает средств. А патриарх-то человек такого мирового масштаба. Он решил сделать грандиозный такой аппарат, как Курия Римская, да. Ну, простите, католиков-то у нас 1,5 миллиарда, а православных на всей планете 350 миллионов, да, это несопоставимо. А вместе с тем он хотел сделать такой большой, и сделал, кстати, несмотря на это, несмотря на наши маленькие средства, очень работоспособный бюрократический аппарат. И в этом отношении я считаю, что это большое достижение Святейшего Патриарха. И отдел отца Всеволода – это из таких достижений.
Но теперь надо оптимизировать из-за кризиса, говорите вы.
Ну, делать нечего, что-то закрываются какие-то проекты. Я сам трепещу, вот Радио Радонеж существует на пожертвованиях своих слушателей. У меня нет спонсоров, вот никто не может поверить. Мы, наверное, единственное средство массовой информации в стране, которое живет на пожертвованиях наших слушателей. Они слушают и, соответственно, нам жертвуют. И они тогда с нас и могут спрашивать. И мы слушаем, что они хотят. Мы, честно говоря, уже в прямом смысле работаем на нашу аудиторию. Они задают повестку дня, мы им отвечаем. Это вот так же во всей церкви сейчас происходит.
Хорошо, тут кто-то обязательно должен прокомментировать. Вот 638-й вот в эти минуты пишет, когда начали говорить про деньги. Вы же понимаете, рано или поздно этот вопрос прозвучит. Вот 638-й это формулирует даже не в качестве вопроса, а в качестве утверждения. Государство из бюджета поддерживает РПЦ миллиардами. То есть вы должны платить налоги, я вам плачу. Плачу,
да, нет, все это ерунда. Значит, никаких миллиардов из государства никто не
отрицают
получает.
Отрицают все собравшиеся в этой
абсолютно.
Нет, строки в бюджете нет. Недавно приняли государственный бюджет. Посмотрите, что какие в нем есть строки.
Значит, там есть просто определенные вещи, которые государство действительно поддерживает. Оно, например, поддерживает и реставрирует памятники архитектуры. Общефедерального, национального.
Она обязана реставрировать
абсолютно,
без церкви.
Потому что это наше национальное сокровище. Все остальное... Простите меня, все остальное финансирует церковь, так она еще выполняет обязанности государства, занимается благотворительностью, там, хосписами какими-то и так далее, бомжами занимается, с одним единственным автобусом, вот все, что владыка Пантелеймон смог собрать по всей, с Москвы 10-миллионной, деньги на один автобус, и небольшая бригада едет и, понимаете, подтирает этих бомжей. Вот вам работа церкви.
Так, теперь дальше. Еще один за другим, значит, вопросы. Ну вот, к примеру, формулировка 810-го нашего слушателя. Мне Чаплин нравился, с ним церковь была более земной и понятной. Но для многих в обществе Чаплин это, ну, человек занимался взаимоотношением церкви и общества. Не получится ли так, что теперь церковь, ну, будет менее понятна обществу? Никита Вичанин.
Я думаю, что, конечно, нет. Дело вот в чем. Это я выскажу, подчеркиваю, это моя личная точка зрения. Я здесь не представляю никого, кроме себя, в этой точке зрения. Значит, моя личная точка зрения, что отец Всеволод, на мой взгляд, это был не самый удачный спикер. Это я опять же подчеркиваю, мне лично было приятнее слушать, там, ну, условно говоря, отца Владимира там, Головина, отца Дмитрия Смирнова, там, и мне понятнее было о том, что хочет мне церковь в лице того или иного батюшки донести. Важнее было не, например, услышать не про око Саурона, там, да, а мне было важнее услышать некоторые в ответ на внутренние вопросы. Поэтому мне кажется, что здесь стоит говорить не о том, что церковь не станет менее понятна, она станет говорить другим голосом, и, может быть, вектор этого разговора поменяется, и в этом тоже есть некий промысел, понимаете, потому что в то время тревожное, значит, когда у всех все становятся даже люди пожилые юношами со взором горящим, понимаете, на фоне экономических кризисов, вот стоит заглянуть внутрь себя, не искать все время вот это профессионально возмущаться, чему нас учили последние 25 лет, выдавая это за некие демократические свободы. В этом случае, конечно же, уход отца Всеволода именно с должности, да, потому что из церкви он не ушел, в служение он запрещен, за штат он не выведен, он остается, кстати, настоятелем храм в центре Москвы.
Мало того, он остается заместителем главы Всемирного Русского Собора. Главой является патриарх. Поэтому он до сих пор является заместителем патриарха по Всемирному Русскому Собору.
То есть, опять же, мы говорим о том, что не стоит здесь сгущать, то есть делать какую-то кошку черную, еще более черной, там, где ее нет.
Это Никита Вичанин, Борис Якименко. По поводу голоса церкви. Вот правда что-то может поменяться?
Ну, вы знаете, я считаю, что тут единственная существует проблема – собственно, на которую сегодня все наталкиваются. Да, раньше все знали, что если нужно что-то спросить у церкви, понятно, кто будет отвечать. Что происходит в Сирии? Вот что происходит. То есть, говорил об этом отец Селт. Хорошо он говорил или плохо. Там мне тоже не все нравилось из того, что там говорилось. Но мы вот только что обсуждали как раз, что если внимательно к этому подойти, то вот эта вся интернет-аудитория, она же не оставляет вот того места отцу Всеволоду, в котором он бы их устраивал. Вот он говорит, что, значит, нужно дресс-код. Все говорят, вот они, проклятые попы, значит, хотят нас все ходить в рубище. Отец Селт оказался в Макдональдсе, надо же, до чего дошли, по Макдональдсам ходят. А можно вот найти место, в котором бы он находился бы, и все бы сказали, наконец-то, вот это то место. Это то место, это небытие, вот чтобы его не было. Поэтому в этом во всем сейчас вот эти все торжества мы видим. Слава Богу, его нет. Хорошо, его нет. Что теперь? Возникает вопрос, кто теперь будет говорить? Потому что вопросов именно в условиях экономического кризиса становится все больше. И в этом проблема. Я считаю, что...
Опять же, у патриарха есть пресс-секретарь.
Мы его до сих пор не слышали. Хотя, да, это его прямая обязанность. И мне кажется, что сейчас нужно предъявить человека, который также хорошо будет говорить, разбираться во всех проблемах. И сказать, да, он теперь будет отвечать на эти вопросы.
Это Борис Якименко, Евгений Никифоров, напомню, директор радио «Ратонеж». И в этом смысле довольно странно, когда мы при вас говорим о том, что о церкви некому говорить. Вы не находите?
Ну, радио «Ратонеж» только 24 часа в сутки говорит. Это громадная аудитория, 10 миллионов. Поэтому, конечно же, кто захочет, тот услышит. Если вы хотите узнать официальную точку зрения, ну, конечно же, есть спикеры, назначенные святейшим. Раньше там было человека 3-4, сейчас, по-моему, остался вот один. Владимир Романович Легойда, председатель нового вот этого объединенного отдела. Замечательный, он все-таки доктор наук, декан журналистского факультета МГИМО. Человек крайне образованный. Выдающееся образование, умница, приятный во всех.
И прямо скажем, не молчащий.
Абсолютно. Ну, понимаете, здесь все персонифицировано. Какой человек, вот, естественно, такой и отдел создается вокруг, и дело такое создается вокруг
него.
Нет,
тут, понимаете, тут вот еще Туман сейчас пишет, какая разница, кто говорит, но будет другой человек, который будет говорить-то то же самое. Мол, пресс-секретарь – это как ведущий новостей.
Вы знаете как, вот противоречие в чем было? Отец Всеволод – слишком независимая личность. Личность. Он очень свободный во Христе человек. Он ничего не боялся. Это бесстрашный человек. Он не боялся ошибаться. Он не боялся, что кто-то потом будет в интернете поднимать бучу. Он говорил то, что он думает. Он говорил не по обязанности, а говорил от чистого сердца. То есть он говорил то, что он думает. Не по службе, не по обязанности, а то, что он действительно по-настоящему думал. В этом, собственно, было противоречие. И оно действительно противоречие, потому что я должен прямо вам сказать, что дело-то здесь действительно серьезное. И святейший патриарх, ну, года еще, ну, сразу после начала украинского кризиса, созывал вот группу у нас небольшую журналистов и просил, ребята, ну, будьте, пожалуйста, осторожнее. Потому что сейчас, во-первых, священству вообще в России, в целом, по нашей церкви, предложено на какое-то время помолчать. По одной простой причине. Потому что вы сегодня скажете слово, а завтра на Украине будут резать людей.
Что значит предложено? Кто делает такие предложения?
Святейший патриарх. Ну, напрямую, как он попросил быть осторожнее. Высказывание. Понимаете, это как горная лавина. Ты чихнул, и тут же пошла лавина на тебя сверху в горах. Вот такая же история, от какого-то непонятного маленького. Вот вы упомянули эту дурацкую историю со священной войной. Здесь же противоречие-то было очень простое. Ничего там, все было корректно сказано на самом деле, но вдруг в двух парадигмах было воспринято. У нас в России это священная война. Ну, как вот вставай, народ, страна, там, огромная. Страна огромная, священная война. Это преувеличение, это троп, это метафора. Это несколько такого порядка, усиление. Смысла и значения. А в исламском мире это догматическое, это же религиозное, сакральное значение имеет слова. И они-то по-своему услышали, в своей парадигме. И пришлось нам, всем, и нашему епископату, и в Антиохийской церкви разъяснять и разъяснили. Все поняли, там не все дураки-то в конечном счете. Все поняли, что, ну, вот просто другой человек хотел сказать.
И все-таки есть проблема системы церковного управления. Вот на данный момент. Эта проблема обсуждается, можно ли говорить о том, что это проблема, которая стоит, ну, реально, как в повестке дня у Русской Православной Церкви, Никита Вичанин?
Я ее, честно говоря, не вижу. Вы знаете, у каждой структуры имеет свои недостатки, да? Организационная, административная структура Русской Православной...
Как принято это обсуждать, ну, если принято обсуждать?
Как принято обсуждать недостатки? Корректно, уважительно. Значит, конечно, я как человек, например, тоже какое-то время там... сталкиваешься с определенными структурами церковными, я могу сказать, что есть недостатки. Но другое дело, как я к этим недостаткам отношусь. И это ключевой вопрос, мне кажется. Вот вообще в обсуждении любого вопроса, связанного с церковью. Понимаете, если я отношусь к этому с точки зрения, безусловно, говорят, вот какие они, вы понимаете? А еще церковь называется. А у них там бабушки, понимаешь, тебе в спину плюют. Или там у тебя там, что это у них там за деспотия такая? Хотя, кстати, церковь должна быть, по идее, она должна быть более строгой в дисциплине, чем даже армия. Потому что речь идет совершенно не только о дисциплине, так сказать, внешней, но и о дисциплине внутренней.
Нет, это разные вещи. Поэтому... На самом деле, насколько я понимаю, для общества здесь очень много вопросов именно с точки зрения того, как принимаются решения, насколько это все, ну, как это сказать, я даже давайте, не знаю, можно ли понял. Говорить Юрий, демократично.
Я вам скажу.
Но все-таки, да, Евгений Никифоров.
Потому что все-таки я внутри как бы...
Это вопрос,
знаю,
да.
как работают наши органы управления церковные. Сейчас, после того, как патриарх вот сделал громадную организационную реформу в нашей церкви, стало все гораздо проще. Вот документ пришел, зарегистрирован, прохождение на решение и на исполнение там 3 недели, вы получили, позвонили, вам пришло... То есть, просто, понятно и ясно, потому что церковь – это равновеликий государству организм, и он не может так на личных основаниях, ой, батюшка, благословите, ой, побегу, вот сказать, ой, святейший, ваш святейший, благословите. Кто это выйдет? Никто не в состоянии содержать все эти вопрошения у себя в голове. Поэтому в смысле организационном стало гораздо легче, но, с другой стороны, этот аппарат, он требует средств. И здесь, конечно, много нареканий сейчас, потому что средств нет, их пытаются откуда-то там вытаскивать, ну, последние просто крохи, конечно, с этим некоторые проблемы, но так как это только начало, мы ничего не знаем, как этот аппарат будет, он уже работает, это неплохо, но что будет в конце, мы не знаем, это только... Вот, сколько, 2 года где-то, 3, может быть, происходит. Посмотрим, что произойдет в результате. Но в целом стало легче работать.
Нет, и все-таки я возвращаюсь к тому, как принимаются решения, но вот как от имени Русской Православной Церкви могут кого-то награждать, к примеру?
Ну, это очень просто.
Это обсуждается?
Да, конечно. Во-первых, это есть устав по наградам. То есть у нас все строго по уставу, как сказал Никита, действительно, почти что военного. Значит, епархиальный архиерей представляет. Епархиальному архиерею, соответственно, докладывают там батюшки свои предложения, говорят, вот ваше высокопреосвященство, есть такой вот спонсор, который бы много помог храму, хорошо было бы как-то... Чем церковь может отблагодарить? Да только грамотой. Да только орден, чем другим, ничем, и молитву, естественно. Поэтому, значит, епархиальные архиереи принимают, рассматривают, да, действительно, человек хороший, достойный. Давайте мы представим святейшему патриарху. Это все уходит с резолюции святейшего, уходит в наградную комиссию. Там достойнейшие люди, опытнейшие архиереи, которые рассматривают, пробивают, опять-таки человек смотрит, что там, кто там.
Какую роль при принятии решения играет взаимоотношение церкви и государства?
Да никакого. Абсолютно. Но если какой-то государственный чиновник, мы знаем, что есть масса, слава богу, Церковь возрождается, она возрождается всюду. И это русские люди, они и в госорганах, они и в науке, они в искусстве, всюду. И, соответственно, и там происходит некое отношение к церкви.
Мы продолжим после информационного выпуска. Это программа «Баррикады», радиостанции «Говорит Москва».
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 25 декабря, 19:35. Меня зовут Юрий Будкин. Мы говорим о ситуации в Русской Православной Церкви. Теперь как-то вот несколько раз я уже видел эти заголовки. Скандал в РПЦ в связи с увольнением Всеволода Чаплина. Это мы обсуждаем. Никита Вичанин, автор духовно-просветительского проекта «Владимирские беседы» с нами. Борис Якименко, доцент РУДН, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования. И Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж». Это прямой эфир, поэтому можно дозваниваться, можно писать смс, можно писать через твиттер или через сайт. Вот Фроги уже дозвонился. Да, Алексей, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте, Юрий. Добрый вечер уважаемым гостям. У меня есть политический вопрос, но он с богословским таким подтекстом. В начале эфира вы сказали, что отец Всеволод наговорил таких каких-то глупостей, за которые потом ему будет стыдно. Например, вот эта фраза, что патриарх как бы должен не один быть вершителем, так сказать, воли в церкви. Если мне не изменяет память, то в истории была такая церковь, они назывались субординатисты. И до сих пор отголоски, так сказать, этой борьбы мы видим, что одни христиане читают символ веры Иже Святого Духа от Отца Исходящего, а другие христиане читают Иже Святого Духа от Отца и Сына Исходящего. Так вот, мне кажется, что отец Всеволод своим вот этим вот, ну, сказать, манифестом, он очень сильно заострил этот вопрос. Кто же, собственно говоря, является проводником воли Святого Духа в церкви? Один ли патриарх или все-таки общность людей? Если прокомментируете, спасибо большое.
Спасибо вам. Кто начнет?
Ну, это должен быть богослов какой-то, действительно, который
ответит. Евгений Никифоров так говорит.
Я тоже думаю, Борис что Якименко. Это какой-то из очень незначительного повода сделанная глобальная богословская проблема, которой... Ну, вопрос о Филиокве стоит уже тысячу с лишним лет. И сегодня он никак не может обостриться в связи с тем, что отец Всеволод Чаплин уволен.
Нет, с кем отец Всеволод-то? С отцом, с сыном или Святым Духом? Вот вы так скажите.
Со Святой Троицей.
Это Никита Вичанин, да, теперь вы, прошу.
Я, можно,
в фильме Чапаев.
Я тут выступлю не как богослов, естественно, даже не как эксперт, а просто как прихожанин одной из церквей. Вы знаете, я вот... сталкивался с таким мнением и сам на себе его испытал, что, вы знаете, Святой Дух может говорить через уста священника на исповеди. Понимаете, с вами? Вот есть такой момент, что можно услышать то, что от тебя Господь хочет. Поэтому говорить о том, что устами только патриарха или не только патриарха, здесь вообще Святой Дух живет там, где хочет, и спикер выбирает своих.
Ну, конечно, где... Дух дышит там, где хочет. И здесь, если, ну, понимаете, это разные
это вещи. Уже Евгений Никифоров.
Да. Спасибо. Действительно, Евгений Никифоров. Так вот, как это строится в церкви? Поступают какие-то... У нас есть обратная связь с нашими посовами. Значит, есть батюшки, которые формулируют для священноначалия повестку дня. Что, как, вот какие проблемы есть. Потом создается... Подается это все священноначалие. Я, кстати, вот один из членов межсоборного присутствия. Это один из таких органов, который занимается межсоборным обсуждением основных вопросов, которые беспокоят общество наше в целом и церковное общество в частности. Вот в нашем церковном межсоборном присутствии мы обсуждаем эти вопросы. Там прекрасные богословы, глубокие люди, но они готовят тоже, они не окончательное слово, они готовят фактуру некоторую, которая дальше подается в комиссию, скажем, по церковному языку, по богослужению, там у нас масса всяких таких научных комиссий, есть академия подключается, одна, вторая, московская, питерская. Все это выносится, уже готовые документы, более-менее проработанные, выносится на архиерейский собор, а дальше он обсуждается на архиерейском соборе, принимается или нет, а дальше спикером этого всего, вот большой проработки этого вопроса становится предстоятель нашей церкви, патриарх. Патриарх по-крупному и является голосом и главным спикером нашей церкви. Он синтезирует вот эти громадное количество проработанных вещей. Хотя патриарх человек очень творческий, очень открытый. Конечно же, он, честно говоря, ну, типа отца Всеволода Чаплина. Человек в этом смысле даже иногда рискованно какие-то делать заявления, потому что этот человек очень живо реагирует на все, что в мире происходит. Кстати, человек, который очень слушает. Вот кто, я с ним постоянно работаю, ну, сейчас не так часто, как в былые годы, когда он был митрополитом, скажем, но это человек, который очень любит слушать, он любит обсуждать те или иные темы. Поэтому я думаю, что здесь как-то это наладится. Отец Всеволод, это, можно сказать, духовное чадо патриарха нынешнего. Он вырастил, и вся его характер деятельности связан со стилем жизни и деятельности.
И все-таки про стиль взаимоотношений. Давайте возвращаться к этому. Взаимоотношения церкви и государства. Вот об этом ведь тоже сейчас говорят. И вот церковь может критиковать государство? Если да, то делает это Борис Якименко?
По основам социальной концепции Русской Православной Церкви там конкретно оговаривается, что церковь может вступать в конфликт с государством, если государство античеловечно, так сказать, и выступает против интересов, прежде всего, так сказать, христианства, людей. Ведь тут мы не должны забывать, церковь исходит из вечного положения, согласно которому свобода человека определяется не многовариантностью его поведения, а возможностью исповедовать свободно Христа или не исповедовать его. Поэтому времена татаро-монгольского ига, как его принято называть на Руси, не считались несвободными, потому что политическая зависимость не означала отсутствие свободы вероисповедания. Поэтому здесь церковь это и не просто может делать. Мы знаем святейший патриарх Алексий, он выступал, между прочим, церковь выступила, мало кто об этом тогда помнит, инициатором остановки кровавого конфликта в Чечне. И в Даниловом монастыре тогда собирались. И на эту тему сегодня есть работы. И, между прочим, именно власть тогда, окружение Ельцина, очень не захотели, как в свое время в истории с голодающими, чтобы церковь остановила этот конфликт. Патриарх несколько раз обращался с воззваниями, мало того, одно из интервью святейшего патриарха Алексия, он там с горечью говорил о том, ни одно из моих воззваний опубликовано не было.
Это было тогда,
это
не
было
сейчас.
Потом монетизация льгот, а сейчас давайте вспомним события на Болотной, когда святейший патриарх Кирилл призывает прислушаться к людям, которые туда вышли. Он не осуждает их, не проклинает и так далее и тому подобное. И сегодня, так сказать, церковь высказывается... Не обязательно святейший должен все время об этом говорить. То есть, есть вопросы биоэтики, абортов, социальной, так сказать, благополучия и так далее. И на эту тему существует масса вопросов. Выступлений, проводятся специальные конференции. То есть, есть возможность услышать голос церкви.
Голос церкви – это голос, критикующий государство. Как часто такое бывает, Евгений Никифоров?
Я не думаю, что в нынешней ситуации отношения между церковью и государством – это голос критики. Пока, вот как Борис сказал, нет еще в нашем государстве тех тенденций, которые сейчас происходят, скажем, в Греции, где синод греческой церкви встал просто как один человек и осудил действия Ципроса, потому как церковь там не отделена от государства, там несколько другие отношения, а они вводят однополые браки, вопреки мнению 90%. Греческого населения. 90% населения говорит, не надо нам этого, мы православная страна, в отличие от России 2000 лет. Не 1000 лет, а 2000 лет. Мы оттуда получили православие. Они говорят, нет, мы не хотим вас слушать, потому что нам сказали в Вашингтонском обкоме. И сделаем так, как нам сказал Керри с Обамой. И они это делают, потому что Керри всем пожелал сказать, ребята, не расслабляйтесь. Он прямо, это прямой почти что его слова, найдем в любом углу света и заставим вас заниматься садомией. Заставим, понимаете? Вот что такое.
Нас не интересует, какая у вас культура, нас интересует, как это вы Борис относитесь Якименко. Да, к гомосексуалистам. Это его прямые слова. То есть нас не интересует, есть у вас Достоевский или нет.
Раз уж вы заговорили, давайте, это просто вам уже тут же написал... Не очень, некроденсер, вот так вот человек подписывает. Ну, так подписывает.
Я
так
понимаю.
Вот, короче, когда вы говорили о временах Болотной площади,
так, это вы про
фразу «православные не ходят на митинги», пишет он?
Нет. Святейший тогда и конкретно говорил о том,
он что... Он говорил, что молятся в тиши.
Что те... Нет, это разумеется, но он говорил, что те люди, которые вышли на Болотную, я сейчас точно не могу процитировать дословно, он говорил, что этих людей нужно выслушать, и власть должна прислушаться к тому, что они говорят. То есть как раз Святейший, так сказать, он очень четко это сказал. Не говоря уже о том, почему мы всегда считаем, что отношения между церковью и государством должны складываться исключительно в области какого-то противостояния, какой-то борьбы.
Вот нет, речь идет о том, что не всегда должно быть абсолютное сотрудничество, но когда-то может быть и противостояние.
Да.
Разве не так?
Вот мы об этом и говорим.
Да, Никита Вичанин, а ваши примеры на этот счет?
Ну, здесь, наверное, просто глупость какая-то в такое время требовать от церкви критики, причем публичной и резкой.
А что за время?
Время кризисное, когда очевидно, но это даже, ну, как бы аксиоматично, что из него можно выйти, только объединив усилия. И надо сказать, что государство сегодня, на мой взгляд, оно понимает, что для этого нужны не только экономические и военные предпосылки, но нужны и, так сказать, стимулы к тому, чтобы народ пошел. А это духовность, это духовные основы, те духовные скрепы, на которыми почему-то у нас принято издеваться на медиапространстве. Ну вот у нас власть это понимает, и, на мой взгляд, для церкви на данный момент это достаточно. И потом, я не понимаю, как журналист, почему священники и тем более патриарх должны выступать там в роли Невзорова наоборот, и, значит, выходить и придавать критике то или иное действие государства. Почему это нельзя сделать намного более эффективнее и продуктивнее, придя, встретившись там с тем же президентом или министром, то есть найдя площадку ту, где бы это предложение, где бы эта критика была бы не просто услышана, а была бы еще и воспринята.
Это Никита Вичанин, да? Я напомню, что это прямой эфир, поэтому можно дозваниваться 7373948. И вот кто-то уже дозвонился, 524-й. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Да, прошу вас.
Здравствуйте. Конечно, духовная власть и власть светская, они должны, конечно, сейчас в наше время особое внимание уделять именно нашим чаяниям, что творится. Вот именно... Сейчас мы предали патриарха и президент Украину, наш братский народ. 50
Итак,
миллионов
давайте вопрос. Православных христиан. Вопрос, понимаете? Иначе у нас так, будет как обычно все. Давайте, Олег, ваш вопрос, прошу.
А вопрос такой, почему мы не пастыри, а волки в овечьей шкуре, не спасаем именно Украину? Там православная, там церковь уничтожает, людей бьют в церквах, отдают этим...
Вот так. Но это все-таки это все-таки позиция нашего слушателя. Вы будете это комментировать?
Да, пожалуйста, я
прошу,
могу
это
сказать.
Никифоров.
Знаете, я не скажу за всю Одессу, как говорят, да, и за всю церковь, соответственно. Хотя церковь, как организм, через отдел по благотворительности владыка Пантелеимон направил там тысячи тонн. Это чисто церковной гуманитарной помощи. Радио Радонеж, работающая в непопулярном диапазоне. 72-92, да, это бывший УКВ, это нижний ФМ так называемый, да, собрал, вот мы отвезли туда, только это наши слушатели собрали, 60 тонн, значит, сколько раз нужно было съездить туда-сюда, 60 раз нужно было съездить туда-сюда, чтобы отвезти все это, все собранное, это новые вещи, продукты и так далее. Вот это реальная помощь, что называется, вот просто продуктами, медикаментами и какими-то самыми необходимыми одежками и так далее. Все новенькое, кстати. Если говорить о поддержке нравственной, так кто как не церковь поддерживает? Кто как не церковь? Кстати, там церковь проявляет себя... Фантастически, на заглядение, я просто радуюсь, я восхищен тем, как сейчас, как показывает себя Украинская Православная Церковь. Это действительно церковь-исповедница, она имеет предстоятеля, там, человека удивительного, старца, представляете, не эффективного менеджера, а старца настоящего, митрополита Ануфрия, который под таким гигантским давлением власти и общества, общественного мнения, да, проявляет абсолютную независимость и состояние во Христе. Знаете, сколько вот было построено храмов там вот за последние, скажем, несколько лет? 4000 храмов было построено новых. Сколько перешло в Киевский патриархат, несмотря на вот это давление, да, которое сколько? Мы сейчас видим и так далее? 30. Которые были отобраны, обмануты, вышвырнуты, так, всего лишь 30 на 4 тысячи новых. А еще, что там сказать, там, это самая большая церковь после русской церкви именно на Украине. Поэтому Украина показывает, что она живая страна, там живые православные люди, и мы их не сдадим. Мы их будем поддерживать и дальше.
Хорошо, другие вопросы наших слушателей в самые разные темы, поэтому будьте готовы. Вот Жираф Мариус, я думаю, что Борису Якименко это было бы правильно так или иначе комментировать. Обязана ли церковь призывать власть быть нравственной?
Обязана. Мало того, это была миссия
историческая миссия церкви русских князей, те же еще основатели Киево-Печерской лавры, Антоний и Феодосий, призывали, и князь их за это, надо сказать, не любил, мягко говоря. Ну вот, а митрополит ростовский Воссиан, который, собственно говоря, остановил князя Ивана III, когда он пытался повернуть, договориться с татарами, и, собственно, выгнал его на реку Угру, после чего все это завершилось стоянием. А что делал святитель московский Ермоген в заключении, в подвале, там, это, когда все распались, все разрушилось, и этот человек фактически создал это ополчение, это движение и так далее. А что делал святитель московский Тихон? Да и так далее, и тому подобное. То есть в том-то все и дело, что церковь обязана.
Но это обязательство выполняется сейчас?
Но оно выполняется, начиная с каждого храма, когда молятся о властях, о, соответственно, об их вразумлении и так далее, то есть на каждой ектенье. И сегодня, безусловно, мы должны понимать, и мы это видим, что когда президент присутствует на патриаршем богослужении, просто присутствует, а молится и так далее и тому подобное, когда он посещает неожиданно для всех Нилову пустынь, я был этому свидетелем, когда это было вообще против протокола, его никто там не ждал, другие монастыри, то мы, очевидно, понимаем, что в данном случае как бы церковь выступает со своим словом, она начинает с ним о чем-то говорить и так далее и тому подобное, и отнюдь не обращается к нему с какими-то просьбами.
Это был Борис Якименко, теперь Евгений Никифоров.
Ну вот я бы, наверное, понял, что хотел спросить наш слушатель. Я отвечу маленьким примером, чтобы вы поняли наше отношение, церковное отношение к этим вопросам. Как это решается? Вот такой маленький примерчик. Владыка Алексей, который был настоятелем Новоспасского монастыря, к его вратам некие благодетели подогнали роскошный лимузин с ключами, заведенным мотором, и прямо к вратам. Инкогнито, понятно. Но владыка, видимо, предполагал, что это за лимузин, откуда он и из чьих он рук ему подарен. Так вот, лимузин простоял 2 дня, вот, несмотря на большой мотор, он все-таки простоял 2 дня, проработал этот движок, выработал все. Мы приехали, эти самые, которые там...
Эвакуаторы
его забрали. Владыка отказался, зная, что это. Церковь разборчивая. Не надо нас принимать за, так сказать, незнамо чего. Церковь все понимает, откуда, что и как. И поступает вот так. Я думаю, вот этот поступок, он вразумил этого человека гораздо больше, нежели публично владыка стал бы и сказал бы сам вона: «Ах ты, это порождение Хиднина, да? Ты чем притащил мне этот самый?»
Следующий вопрос я буду адресовать не Евгению Никифорову, потому что, по сути, на него он, Евгений Никифоров, уже сегодня отвечал. Так вот, смотрите, не один человек, один, во-первых, человек подписывается мебель. Это да. Самохарактеристика.
Общается мебель.
Но нет. А почему в тяжелое кризисное время я должен платить налоги, а церковь нет? Теперь дальше. Виталий 44-й пишет. Если народ, запятая, общественность потребует финансовой отчетности церкви, церковь должна, будет ее предоставлять, чтобы снимать все подозрения. Никита Вичанин.
Ой, хороший вопрос какие. Да, но я не могу отвечать за всю церковь, понимаете, церковь будет...
Безусловно.
Будет она предоставлять, не будет она предоставлять, но надо будет предоставить, а потом этот вопрос, конечно,
обсуждался. Но вы бы считали это правильным?
Нет, я не считал бы это правильным. Потому что... Ну, потому что у нас, понимаете, вот когда мы, у нас истерика это среди, кстати, православных тоже очень много, по поводу того, что там на Украине никак не помогают, простите, а молитва на каждой литургии за Украину, это что такое? Это же, как это, не помощь, тогда ты не православный. Тогда ты не веришь, что молитва – это инструмент, который формирует мир вообще. И это было, кстати, сделано, насколько я понимаю, по прямому указанию патриарха. И если бы все спикеры, включая отца Всеволода, говорили бы об Украине, то никакой бы нанесли бы больше вреда, если бы мы там в открытую говорили о том, призывали там поддержать тех или белых, или красных, тех или других. Здесь у церкви совершенно другие задачи. Поэтому то же самое касается и финансов. Вы знаете, это любимый конек людей, которые хотят почему-то посмотреть в чужие карманы. Ну, это ну так нельзя.
Никита.
Это Никита Вичанин, да, Евгений Никифоров.
Честно говоря, я был бы рад, чтобы не проверяли. Я согласен с вами, с вашим пафосом. Но это давно не так. И, собственно, с самого начала. Мы люди законопослушные. Все религиозные организации, все храмы, приходы, монастыри, все организации строго отчитываются перед налоговыми органами. И здесь пусть никто не сомневается. Вот я возглавляю братство Радонеж. Вот деньги ко мне на счет пришли, с моего счета ушли. Меня проверяет до ниточки, до иголочки Понимаете? Там негде укрыть никаких денег. Вот на счет пришли, со счета ушли. И потом у меня есть устав, по которому я действую. И только согласно уставной деятельности я могу тратить это средство. На уставную деятельность, ни на какую другую. Поэтому не сомневайтесь. Деньги учитываются, смотрятся. И церковь в этом отношении абсолютно прозрачна. У нас нет серого бизнеса.
Так, это был Евгений Никифоров, Борис Якименко. Все-таки вот с вашей точки зрения, когда подобного рода вопросы задают, это желание подглядеть в чужой карман или требование реальной прозрачности?
Это желание подглядеть в чужой карман, сейчас это очень модно. А кроме того, знаете, здесь есть такой ведь возникает парадокс. Человек, который приходит в храм, покупает свечи или за что-то платит, он никогда не потребует отчетности. Он полностью доверяет церкви. А тот, который никогда туда не ходит и не дал ни копейки, как только что вот как раз мы слышали, он требует эту отчетность. Возникает такой парадокс, при котором эта отчетность не может быть предъявлена.
7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Код города 495. И не забывайте об этом. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня Максим зовут. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, церковь разборчива. У меня есть приятель, он, так скажем, олигарх, владелец огромной инвестиционной компании. Вот он как-то сидел и говорит, вы знаете, ребят, меня тут приглашали в храм Христа Спасителя, там патриарх, мы все стояли в очереди, впереди стоял Третьяк. А он у меня человек, вот этот приятель, совершенно неверующий, причем он воинствующий такой атеист. И я, говорит, стоял так со смехом рассказывал. Я стою и думаю, не буду я этому пожилому человеку руку целовать. Все стоят. Так вот я говорю, церковь разборчива, но простого человека не пригласят туда. А вот неверующего, но олигарха пригласили. Пригласили известного человека Третьяка. И все стоят, и все рядом с патриархом.
Но вы знаете, что Третьяк неверующий.
Что-что?
Но вы знаете, что Третьяк неверующий.
Нет, нет, я говорю, стоят люди, как бы, да, кто допускает патриарху?
Все, я понял, кто?
Подождите, полный храм Христа Спасителя народу...
Это Борис Якименко.
...обычного, которые приходят на любую патриаршую службу. Я вообще не понимаю,
нет, имеется, я знаю, что имеется в виду. В данном случае это торжественные приемы, которые сейчас очень редки, опять-таки, с тем, что в церкви совершенно нет средств. Это на,
да, на них нет
тезаменитство святейшего патриарха. Вот, пожалуй, и все собирается, когда приглашаются те люди, которые оказали церкви какие-то услуги. Видимо, этот ваш олигарх, слава богу, может, Господь ему так и спасет его каким-то образом, он оказал какую-то услугу, то есть пожертвовал какую-то денежку, слава богу. Поэтому то, что он поперся туда, понимаете, потом вот рассказывает, сейчас всему миру, что вот ха-ха-ха, я тут меня пригласили, а они не знали, что я неверующий. Чего ты туда поперся?
Да.
С какого ты туда? Еще тут пытается остроумным быть.
Позвали, неправильно было
отказываться. Позвали по одной причине. Потому что, видимо, он все-таки пытался сделать какое-то доброе дело. Я не верю, что он делал это против воли, его кто-то заставлял или выкручивал руки. Значит, там нельзя говорить о том, что он полный атеист. Видимо, все-таки что-то такое, какая-то совесть, что-то там где-то внутри есть, что заставило его сделать на самом деле доброе дело. Его пригласили.
Туман, так пишет наш слушатель, еще один подписывается. Кто-то может ответить, чем церковь отличается от секты, если объективно? Никита Вичанин.
Секта – это часть чего-то, вот, а церковь – это полнота. И если человек, опять же, сложно говорить с человеком, который задает эти вопросы, он даже не знает этимологии этих слов, понимаете? Секта – это часть, возведенной в абсолют, полноты той, которую дает церковь. Надо сначала познакомиться с полнотой, да, хотя бы приблизить, хотя бы так вот в обозримом, а потом уже рассуждать. Ну, здесь действительно у нас огромные проблемы с духовной безграмотностью на фоне духовного плюрализма, так называемого. Это, конечно, проблема жесточайшая. Кстати, вопрос о Прошу. Неверующем олигархе.
Так.
Это вообще интереснейший момент. Потому что, вы понимаете, в чем дело? А в чем противоречие это, что неверующий пришел в храм? Я не вижу в этом противоречия. Она для него чем-то интересна, эта церковь. Он заинтересовался, и это в этом в том числе. Почему к неверующему Савлу Христос пришел, собственно говоря? Ну, почитайте первоисточники.
Давайте, еще минута у нас осталась буквально. Смотрите, 346-й пишет. Прихожане знают, что у настоятеля несколько машин, что он купил там кому-то квартиры родственникам в Москве. Мы знаем, что он любит богатых и не любит бедных. И что?
Нет, ну как они, что в душу ему залезли, и вот он любит богатых и не любит бедных. Как? Как они определили
давайте
это?
Давайте вспомним, Борис у Якименко. Иоанна Кронштадтского был собственный пароход. И при этом это был человек, которому ехала вся Россия. Он был весь в звездах, орденах и бриллиантах, но очень часто его, к его жене приходили люди и говорили, он раздал все до нитки, сидит в храме в алтаре, выйти не в чем. Поэтому, вы знаете, вот по этим условиям нельзя судить.
А то, что касается Москвы...
Совсем коротко.
Что касается Москвы, у нас есть своя коллеги, которая занимается очень серьезно поведением пастырей. И то, что касается финансовой дисциплины, нравственной дисциплины, уж в Москве-то, поверьте мне, ничего того, что вы описали, быть не может. Контроль это... патриархии, сейчас очень серьезно.
Евгений Никифоров, директор радио «Радонеж», Борис Якименко, доцент РУДН, и Никита Вичанин, автор духовно-просветительского проекта «Владимирские беседы». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.